«Картина дня».
Ну а сейчас пришло время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подвести итоги уходящего дня. С вами в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, добрый вечер.
И я, Елена Афонина. Ну и давайте немножечко снизим накал страстей предыдущего часа, потому что действительно обсуждение российского школьника, который выступил в Бундестаге, вызвало невероятный эмоциональный накал. И сейчас выясняются все новые и новые подробности.
Да, и подробности довольно удивительные, скажем так. Да, нейтрально. Кто преподает в этой гимназии? Ну, правда, эти данные надо еще проверять. Есть фамилии конкретные. Итак, бывший значит, боец, солдат ВСУ, который перебрался сюда, да? Значит так, бывший член Бандеровской партии, который перебрался сюда почему-то, и еще одна дама, которая отличалась тем, что она тоже с Украины, кстати говоря. У парня, кстати, это украинская фамилия. Ничего не хочу сказать по поводу, значит, вот какой-то там украинофобии или еще чего-то, упаси Господи, или расизма. Вот дама, значит, которая отличилась тем, что она всячески выступала в событиях Майдана вот на стороне нынешней киевской власти. Каким-то образом они оказались в Новом Уренгое, и там сейчас преподают в том числе и историю. Еще раз хочу, так сказать, сделать прокладочку, простите. Мы будем проверять эти данные. Возможно, это фейк, которым интернет полностью, как вы знаете, чем. Вот, проверим. Если вдруг это правда, найдем подробности. Если не правда, честно об этом сообщим.
Да, ну а пока давайте поговорим о тех событиях, которые стали уже реальностью и о которых в том числе и написали зарубежные средства массовой информации. Ну и наши дела российские тоже обсудим. В частности, жалобу бизнеса на новые поборы, которыми их обкладывают, и каким образом бизнес будет выживать в этих сложных условиях, когда верстается новый бюджет, и если все это будет туда включено, говорят, что цены вырастут. В общем, пугают нас в очередной раз. Ну и еще Общественная палата предложила при разводах делить имущество не пополам, а по справедливости. Как это?
А поровну.
Да, обсудим тоже с нашими экспертами. Ну и поговорим о делах спортивных. Не под угрозой ли российские футболисты и чемпионат мира по футболу, или опасность миновала?
Картина дня.
Ну, а начнем мы, собственно, с
международных новостей.
Совершенно верно. Из того, что ФБР и Министерство юстиции США, как уверяют нас американские журналисты, не смогли подтвердить информацию из досье Трампа о связях людей из окружения американского президента с Россией.
Да, написала об этом, это да, Washington Examiner, он такое достаточно авторитетное издание, хотя, может быть, не первого эшелона, хотя какая ерунда, первый эшелон, не первый эшелон. Вот Вашингтон Таймс и Нью-Йорк, господи, да, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост все знают, а Вашингтон Экзаменер, может, не знают, но читают. Достаточно авторитетное издание. Так вот, по данным газеты, ФБР получила первую часть пакета материалов дела в июле еще 2016 года, остальные документы во время президентской кампании. У бюро было больше года, чтобы изучить их. Представили комитету по разведке Палаты представителей, это нижняя палата американского конгресса. Вот, это комитет потребовал от ФБР и Минюста отчет о том, насколько обоснована информация вот в этих материалах, в этом досье. И что ответили? Авторитетное, значит, ведомство Федеральное бюро разведки. Вот, и Федеральное бюро расследований, что-то я сегодня, да, извините, после этого мальчика немножко. Да, Федеральное бюро расследований и Минюст о том, что они не смогли установить достоверность обвинений в сговоре между российским правительством и компанией Трампа. Точка.
Но поставлена ли точка в этом вопросе? Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов сейчас нас внимательно слушает. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
А скажите, пожалуйста, вообще на вот эту статью-то кто-то обратил внимание? Это стало сенсацией. Надо же, Трамп не связан с Россией. О, боже мой, что происходит? Что же мы тогда так мучились? Что же мы целый год копья-то ломали?
Ну, кому же такая сенсация интересна? Она не интересна ни ФБР, ни службам новостей, ни авторитетным и не очень американским изданиям. Я бы хотел привести цитату из выводов следователей ФБР, и она гласит дословно: мы нашли ноль доказательств сговора между компанией Трампа, имеется в виду предвыборной компанией, и Россией. Так что вот сенсация прозвучала.
Леша, это надо отлить в граните, как выражался один из наших современников, да, эту фразу.
Ноль равняется нулю, и, честно говоря, видимо, в самом Сенате, в Комитете по разведке, а это очень влиятельная, скажем так, структура внутри американского парламента, потому что она имеет право требовать, и спецслужба ФБР, и ЦРУ обязана отвечать на запросы и не уходить от ответов, дошло до того, что, в общем, сами представители Белого дома порекомендовали правоохранительным органам сосредоточиться на других делах. Ну, в данном случае реакция Белого дома, который возглавляет Трамп, она предсказуема, а вот как поведут себя правоохранительные органы, чьи права они намерены защищать и расследовать эту защиту далее, пока неизвестно. Похоже, ни спецслужбам, ни противникам Трампа вариант вот с этим абсолютным нулем, он неинтересен. Хочется что-либо доказать, но прошло уже столь много времени, и работы проделано впустую столь много, что, наверное, ну, что называется, отползти в сторону им просто так не удастся.
Спасибо огромное. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был с нами на связи. Ну, а теперь директор фонда изучения США при МГУ Юрий Рагулев сейчас тоже готов обсудить с нами эту тему. Юрий Николаевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Николаевич, ну что, это вот знаковое событие, может быть, переломное событие, или всего лишь один из этапов? И снова мы сейчас будем ожидать контратак со стороны ястребов из Конгресса, каких-то других сил. Как относиться к этому?
Но это даже не этап, это просто заявление одного конгрессмена, что пока все расследования не установили связи Трампа с Россией. Вот и все. То есть это никакое не завершение расследования. Это такое у нас тут забегание вперед происходит. Это просто признание одного из конгрессменов того факта, которого мы с вами тоже прекрасно все знаем.
Но ведь это ведомство заявили, и ФБР, и Минюст, что мы не смогли установить достоверность обвинения в сговоре.
Расследования продолжаются. Там ничего они не заявляли. Это один конгрессмен заявил об этом, что до сих пор все эти расследования никакой связи не установили. Но расследования продолжаются. Поэтому и там намечены новые допросы, и свидетели у Мюллера, и расследования в Конгрессе продолжаются. Так что нет, это все...
Так к чему они ведут? Они все-таки притянут, так сказать, галстук к горлу, что называется, и затянут его, или честно признают, мы были неправы, ничего тут
но
нет.
Но потом как уже год президентства Трампа,
да,
и нужно...
Как-то все это, ну, уходит несколько, хотя обостряется в связи с внешнеполитическими, так сказать, вводными, но тем не менее, как вы полагаете, чего ждать-то, обострения, или потихоньку все это сойдет на нет?
Да, тема уйдет.
Ну, как уйдет? Мы видим, что эту тему постоянно в этот костерчик дровишки подбрасывают. Вот совсем недавно было новое предложение 6 конгрессменов, там резолюцию внесли об импичменте. А до этого
да,
они летом такую же резолюцию вносили.
Из Техаса, да, такой афроамериканец.
Сейчас там 6 человек. Нет, это, конечно, будет продолжаться. Почему? Потому что демократам выгоден этот процесс. Потому что он привлекает такое негативное внимание к Трампу. Трамп все время, все новости вокруг Трампа, они ассоциируются с этим
расследованием. Ну, это не будет смехотворным казаться все дальше и дальше, потому что никаких доказательств нет. Наоборот, говорят, нет ничего, ноль. Вот как нам только что сказал наш корреспондент, ссылаясь на заявление.
Вот, мне уже приходилось говорить, их, в общем-то, это не интересует. Им важен процесс, а не важен результат. Если даже в конце этого результата, в конце этого ничего не найдут, то сам процесс, вот довести это хотя бы до выборов очередных промежуток жуточных в Конгресс 2018 года, для них этого будет достаточно. И что вы думаете, вот эти все выступления по поводу импичмента, это не более чем вот заявление 6 конгрессменов, которые хотят на этом себе сделать имя, перед своими избирателями покрасоваться. Так что это будет продолжаться, ну, как минимум до выборов 2018 года в Конгресс. На этом некоторые демократы рассчитывают себе, может быть, что-то заработать.
Понятно. Спасибо.
Спасибо. Директор фонда изучения США при МГУ Юрий Рогулев был на связи с нашей студией. Ну, а буквально через 2 минуты мы с вами поговорим о бизнесменах, которые собрались, да и пожаловались президенту на правительство. Мол, новые сборы вводят, новые поборы душат бизнес непомерными сборами. Да, налоги-то вроде обещали и не повышают, а вот сборы, да. Но об этом через 2 минуты.
Картина дня.
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
Глядя в телевизор.
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И вот сейчас по лентам информагентства «Обедкой срочно» прошло сообщение о том, что Министерство иностранных дел России информирует о разрыве мины у внешнего ограждения посольства Российской Федерации в Дамаске, приведшего к повреждению систем электро- и водоснабжения дипмиссии. Эту атаку в Москве осудили и выразили надежду, что страны Запада также ее осудят. Надеемся, что у наших столь активных на сирийском направлении западных коллег по Совету Безопасности ООН хватит духа, чтобы не отмолчать, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов, отмечается в комментарии. Пострадавших среди сотрудников Роспосольства нет, говорится в комментарии Департамента
информации в чате МИД России. Именно так заточено. Последние 2 атаки оказались совершенно незамечены нашими партнерами по Совету Безопасности ООН из числа Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. Они вообще не осудили это, хотя обычная практика обязательно осуждать атаку на иностранные посольства.
Да, ну, обещали мы сейчас перейти к нашим внутренним темам, проблемам. В студии уже редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Мы приветствуем вас. Добрый вечер. Да. И речь пойдет о письме, которое 4 российских бизнес-объединения написали президенту. И в этом письме пожаловались на увеличение налоговой нагрузки, которое произошло по вине правительства России. Ну, читай Дмитрия Анатольевича Медведева. Что так не понравилось бизнес-объединением, на что жалуются бизнесмены?
Ну, прежде всего, кто это был? Это Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и 2 объединения – Деловая Россия и Опора России. На что они указывают? На то, что бизнесмены уже давно обращали внимание. Платежи под названием налоги не растут, но остальные платежи увеличиваются.
Какие?
Вот. Ну, допустим, очень много говорили о том, что растет кадастровая стоимость многих объектов. Она тоже создает, по сути, такую налоговое финансовое бремя.
Прошу прощения, кадастровая стоимость растет для всех.
Правильно, и мы тоже сейчас правильно. Уже платим мы совершенно... тоже, да, налоги нигде не растут. Но
давай
конкретно,
пожалуйста,
с удовольствием.
У тебя есть квартира? Да. Давай, пожалуйста.
Вот. Что касается письма, то там указано, какие именно растут налоги. Инвестиционный сбор в морских портах, утилизационный сбор на оборудование, пошлина на ввоз продуктов машиностроения. Все это делает импортные продукты, имеется в виду продукты машиностроительного комплекса, более дорогими. Вот импорт автомобилей и так уже упал, упадет еще больше, предупреждают бизнесмены.
У нас и так под санкциями. Какие нам продукты машиностроения сюда могут поступать еще?
Да, разные могут быть. Вот, допустим, запчасти для станков, оборудование, тем самым...
А кто-то их поставляет? Они конечно, не попали конечно. Под санкции?
Ну, не все же попали, не все же попали. Есть санкционные, есть несанкционные.
Из Уганды, что ли? Откуда они?
Ну, я не знаю, из Уганды, не из Уганды, да.
Из всего цивилизованного мира, как любят говорить наши либералы, попали под санкции. Значит, пожалуйста.
Да, и к чему это приведет, предупреждают бизнес-сообщество? К тому, что цены лягут на нас же, либо бизнес уйдет в тень. Та вся огромная работа, которая должна проводиться по выводу бизнеса из тени, она из-за этого, в общем-то, будет сведена.
Почему эти вот платежи растут? Это что, просто поборы какие-то кому-то в карман? Или государство, так сказать, просит бизнес поделиться в условиях трудной конъюнктуры сейчас?
Дело в том, что понятно, конечно же, что в бюджете не хватает денег, он дефицитный, порядка 3 триллиона, там чуть больше, вот, и надо изыскивать средства. Конечно, повышать налоги, скажем так, это некрасиво в условиях того, что президент пообещал, что налоги повышаться не будут, но зашли люди, которые это придумали с другого пути, да, вот повышают то, что не называется налоги.
А вот я сейчас совершенно такой дурацкий, наивный вопрос задам. А бизнес что, важнее собственный карман или, значит, стабильность и процветание государства, в котором работает? Или он из этого государства идет в офшор или в другое государство? Или скажет, мне яхта моя важнее, чем ваши всякие там образования и прочее. Я делиться не хочу. И не буду я вам больше платить. Пошли вы все в одно место. Я уйду в тень. Вот скажи, ну, пожалуйста, как?
Вообще, что записано в уставах бизнес-сообщества, там не написано, как правило, чтобы цель данного ООО, чтобы родина крепла и увеличилась продолжительность жизни,
так
и все стали здоровее.
Всех на них, что он работает, на их карман?
А что там написано? А там написано получение максимальной прибыли.
За наш счет.
Вот. Нет, дальше. У каждого... Тут же очень тонкий, интересный баланс. У каждого игрока, участника большой гонки под названием «Жизнь», существуют свои требования, да, свои интересы. И вот в балансе вот этих интересов...
У меня интересы прищучить этот бизнес, чтобы он не в сотни раз совершал доходы обычного человека.
Чем закон и ЗНШ занимается.
Прошу прощения, уважаемые, давайте мы обратимся все-таки к нашей аудитории. Давайте не забывайте о наших слушателях, которые тоже хотят с нами наверняка обсудить эту тему. Итак, вопрос. Вы согласны с тем, что то, что плохо для бизнеса, значит, плохо для всех нас? Или мы отдельно, бизнес отдельно? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот интересно, как на этот вопрос ответит профессор Российского экономического университета имени Плеханова Валерий Масленников. Валерий Владимирович, добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Мы себя каким-то образом с бизнесом ассоциируем? Или они где-то там, и их проблемы, это, извините,
или
набить себе карман?
Преступление, которое при 300% прибыли не пошел бы капитал даже под угрозой
вечерницы. Да, как известный Рэбби, вот можно сказать, и ты прав, да.
Давайте послушаем нашего эксперта. Пожалуйста.
Вы знаете, в экономике всегда ведется дискуссия о роли государства. И их всего две роли государства. И они очень просто сформулированы. Богатое государство – богатые граждане. Или богатые граждане, богатое государство. Это два разных принципиальных подхода. И они требуют совершенно разных инструментов.
Простите, а граждане и государство – это не одно и то же?
Нет, что первично, что вторично имеется в виду.
Да, что первично, что вторично. То есть откуда, собственно, богатство возникает граждан? И мы все время строили государство в приоритете. То есть приоритет государства и только потом богатые граждане. И попытка вот за последнее время поменять эту модель, эту концепцию, она, собственно, в полной мере не удалась. Потому что богатые граждане в небольшом количестве вывели многие активы за рубеж. Но когда условия дефицита бюджета возникли сегодня, жесточайшие, они будут усиливаться, то ведь социальная функция не только у государства. Гражданская ответственность бизнеса, то она остается как социальная функция.
А вот я в это не верю, в гражданскую ответственность бизнеса.
А она получается сама собой.
Сверхприбыль. Вот.
А я вам про это.
Бизнес растет, образуются рабочие места. Да.
Я вам простой пример приведу. Вот еще Форд поменял форму мотивации своих работников очень просто. Он вдвое увеличил зарплату и сократил все остальные расходы свои. И поскольку они были привязаны к покупкам у него же, через его магазины, то он зарабатывал на этом существенно больше, чем любые другие
отчисления,
которые он получал.
Гораздо больше платить меньше. Пожалуйста.
Поэтому социальная функция предпринимателя, она все равно остается. И она может быть сегодня такой быть важной. И вот мы все говорим, бедные предприниматели, они будут подавлены и так далее. А кто отменял конкурентоспособность бизнеса? Ведь последствия санкций были предсказуемы давно. Но никто же по существу-то не готовился к этому. То есть, да, неравенство компаний, отраслей, бизнеса, оно остается, но налоговая реформа – это еще и проверка на конкурентоспособность бизнеса. Почему об этом никто не
Владимир
говорит?
Владимир Ильич, а как можно было готовиться к санкциям? Я что-то не очень понимаю. Какие меры должен был предпринять бизнес,
Сейчас будем рыть бомбу, берешься готовиться к ядерной войне.
Предвидеть, развиваться. О продовольственной безопасности, кстати, с начала 2000-х годов говорили, между прочим. Так
да,
ведь?
Да, и посмотрите, вот интересно, Сбербанк сегодня вводит бесплатные курсы по риск-менеджменту. Вы думаете, он почему это делает? Просто потому, что он такой вот благодетель? Нет, он готовит бизнес к тому, что ты должен заниматься профессионально некоторыми вещами, которыми многие не занимаются. В среднем малом бизнесе многие остались как самозанятые, и они вообще в тени. Они ничем профессионально, но как бы не развивают.
Давайте мы как-то перейдем к обычным людям-то, которые...
А это обычные люди.
Нет, обычные люди с бизнесом не связаны. Просто они видят, что они хапают.
Индивидуальные предприниматели?
Есть. Но большинство, слышу, хапают в офшоры, переводят. Утечка капитала опять усилилась. Здесь не хотят инвестировать. А инвестируют в роскошь собственную, да? В недвижимость за рубежом, в яхты.
Ну, Андрей Михайлович, давайте, прошу прощения, у нас остается меньше минуты. Поблагодарим профессора Российского экономического университета имени Плеханова Валерия Масленникова. Я зачитаю сообщения, которые пришли к нам на WhatsApp и Viber. Итак, что пишут? Ну вот, вопрос у нас был, что, как вы считаете, то, что плохо для бизнеса, значит ли это, что это плохо для всех? Пишут: мухи отдельно, котлеты отдельно. Далее, бизнес все налоги и сборы перекидывает на покупателя. Им повышение пофиг, повысили, покупателя платят. Вот такой комментарий от Дмитрия. И еще, а кого вы называете сейчас бизнесом? ИПшников или нефтяные компании, спрашивает Виктор из Владимира.
На бензин растут, что нефть падает, что нефть дорожает.
И вот еще, у предпринимателей в России есть два пути. Либо платить зарплату в конвертах, либо заплатить все налоги и платежи и разориться, считает Максим.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, и Елена Афонина.
Ну, а также с нами редактор отдела экономики «Комсомолки» Владимир Перекрест. И вот буквально несколько минут назад мы обсуждали вместе с вами тему обращения бизнеса к президенту с жалобой на различные сборы и поборы. И задавали вопрос нашей аудитории. Как вы считаете, то, что плохо для бизнеса, плохо для каждого из нас? Или бизнес отдельно, а мы с вами отдельно. Но просто пришли сообщения чуть позже. Давайте я их быстро зачитаю и перейдем к следующей теме, которая тоже будет фигурировать понятие «справедливо». Что пишут? «Все, что плохо для бизнеса, плохо для простого человека. Просто это плохо на нас перекладывается». Вот так вот. Далее. Главы госкорпораций получают зарплату более миллиона каждый день. При мошеннической приватизации госсобственности у народа обманом изъяты доли. Это не бизнес, это воровство, считает Наталья. Далее, что еще пишут? Так, государство, каждый за себя, так и наши депутаты работают. Проще говоря, наш слушатель гневается на бизнес и, в общем, сейчас пытается объяснить, куда этот бизнес должен отправиться весь вместе. Давайте мы сейчас перейдем к следующей теме, которая, мне кажется, тоже будет весьма интересна, особенно для тех, кто, может быть, сейчас задумывается над тем, а не, собственно, пора ли расстаться со своей второй половиной.
Картина дня.
мрачновато как под вечер.
Ну да, но тем не менее, общественная палата выступила с поправками в семейный кодекс. Процедуру раздела имущества при разводе хотят упростить. Владимир, а что, собственно, в чем там дело? Что предлагается-то?
Да, ну, коллизия в том, что, во-первых, это пока еще не оформленные как такие законопроекты. Это пока только идея. Была научно-практическая конференция, и на ней прозвучали мысли о том, что, в общем-то, жизнь диктует изменения в налоговый кодекс, что есть неделимые активы, неделимое имущество, вот к ним относятся и предприятия, пакеты акций. Вот совершенно справедливо отмечали, что если пакет акций раздробить, то он дешевле
это
будет
стоить. Это опять про развод богатых, что мы сейчас будем говорить.
В определенной степени, да.
У нас есть сейчас, собственно, прямая речь члена общественной палаты, юриста и автора этой инициативы Лидии Михеевой, поэтому давайте мы сейчас послушаем, что она сказала. А если что-то будет недосказано, Владимир, ну тогда уж дело за вами.
Речь идет только о том, что на так называемые неделимые объекты. Ну вот, например, вы же не можете распилить пополам стол. Это можно сделать, но он будет стоить ноль. Поэтому приблизительно так же нужно подходить к разделу некоторых других объектов. Например, крупные пакеты акций в определенных компаниях, они действительно могут резко упасть в цене, если их распределить между супругами, тем более противоборствующими, которые начнут играть, так сказать, внутри этой компании друг против друга, превратятся в оппозиционеров в этом смысле. В результате может пострадать интерес дела в целом. Оставить неделимый пакет за одним супругом, а другому выдать справедливую компенсацию в течение определенного времени. Напомню, что никаких поправок и никакого законопроекта пока не написано. Всего лишь навсего прошла обычная научная конференция. Но это, в общем, можно бы делать, было бы и сегодня. Просто суды не всегда готовы принимать такое решение.
Значит так, тебе, дорогая, стол, а мне сервант. Так можно?
Запросто.
Ну, что мы опять
приравниваем? Сколько что стоит?
Оказывается,
да.
Мы опять там делим, значит, акции, предприятия, заводы, рудники, железные дороги. Как это вообще?
Ну, есть
дядя Вася с тетей Машей. Какое это отношение
есть такое? Дядя Вася с тетей Машей, может быть, и будут иметь отношение, если у них будет свой магазинчик. Вот. А так, если у них одна квартира и, в общем-то, по 5 рублей, то тогда одна комната
таких,
одному.
А таких, вы знаете, наверное, таких забыли?
Я не забыл. Вот и знаю, да. Это хорошо. Но что ж, тогда не принимать новое законодательство?
Нет, мы просто обсуждаем проблемы этих 10 эфемерных, причем из них вот такие, как, ну, правда, тут не супруги, а, скажем, буду называть имена, значит, Батурина и ее брат Батурин. Вот они, значит, позорно, значит, цинично, с грязью делят эти акции уже свои в прямом эфире разных телеканалов и радиостанций, в том числе и у нас на Комсомолке, в течение многих лет. Они хоть и не супруги. Чем мы занимаемся их проблемами-то? Вот прямо заботились. Именно этими людьми надо сейчас заняться.
Но подождите, Андрей Михайлович, давайте мы все-таки вспомним, что хорошо, действительно, богатых в нашей стране не так много, и, казалось бы, эта проблема узконаправленная. Как им при разводе делить все их акции и прочее? Но ведь, например, брачные договоры у нас составляют, люди составляют, и это уже чуть большая категория. А этим предложением в том числе и говорится, а давайте-ка суд будет вносить в брачный договор справедливые, по его мнению, изменения. Я вообще не понимаю категории справедливости.
Да, вот это тоже непонятно. Брачный договор тут немного другая штука.
Вылезла в договор, это ни к чему не городу.
И к селу, и городу, потому что это тоже инициатива.
Стойте. Дело в том, что если суд увидит, что одна из сторон заведомо сильно ущемлена, вот, то суд имеет право по иску вот этой ущемленной стороны расторгнуть
договор. Подождите,
но
брачный договор составляется как раз для того, чтобы когда начнется вот этот дележ, чтобы вторая сторона не имела претензий. Брачный договор какой-нибудь, извините меня, модели и известного актера или режиссера.
Модели!
Секунду, подождите.
Где дядя Вася с тетей
Машей? Ну, подождите, Андрей Михайлович.
Модели, актера,
по которому она там ничего не получает, а ему все остается. Или наоборот.
Вот именно, если там, скажем, не модель, трудящаяся, честная, так, хорошая
ткачиха
жена.
Ткачиха Иванова.
Или теща, да, Козырев. Да. Заключили договор, так, что ткачихе Ивановой будет ноль при разводе. Она пошла к знакомому юристу случайно, у нее там, может, племянник окончил юридический колледж, ну, и да. Он ей говорит, вот, тетя Маша, ты что такое написала, в какой
права?
Ноль угу. вообще, да, это же ущемлены твои права, давай-ка я вот за тебя отыграю дело. Приходит и говорит, что права существенно ущемлены по сравнению с действующим законодательством, которое, как известно, делит имущество пополам.
Но это же еще больше добавит проблем. Если сейчас все юристы, все адвокаты говорят, уважаемые, чтобы избежать каких-то споров при дележе имущества, обязательно, ну, подстрахуйтесь, составьте, пожалуйста, пусть это не самая популярная мера, брачный договор. Вот, допустим, в вашу семью приходит, ну, простите, голь перекатная.
А это можно составить спустя 20 лет после женитьбы?
Можно. Можно. Приходит голь перекатная, а у вас там, извините, трехкомнатная квартира, и дальше вы пишете, то есть составляется брачный договор, по которому владелец этой квартиры, беря голь перекатную в жены, сразу говорит, при разводе никакого тебе, понимаешь ли, квадратных метров никаких тебе не будет.
Да вот, это пожалуйста. И по действующему законодательству никаких квадратных метров, потому что делится совместно нажитое в браке имущество. Если она пришла на что-то готовое, то где же она совместно нажитое? Это имущество мужа или имущество жены, оно под дележку не попадает.
Да, там столько подводных камней.
Ну, давайте. Так,
а тут можно я скажу? Вот в чем? Тогда, если вот наша вот качиха, да, доблестная, mm-hmm. трудовая, увидела, что ее права ущемлены, тогда договор аннулируется вообще, и они оба выходят в ноль. Предлагается...
Это что значит ноль?
Ну, опять вот становится...
Начинается такое, теперь да, же дележ.
Заново mm-hmm. как бы переходит на закон... Если у них, да, брак
вот
заключен, то тогда по
50%.
Да-да-да-да-да-да.
Так
предлагается только изменить в той части, где было несправедливо. Может быть, там все другие пункты были хороши.
Слушайте, вот, Владимир, я вообще не понимаю, возьмут, что у нас за тут слова появились. Справедливость, несправедливо. Вот как суд будет принимать решение?
Так и происходит.
А давайте судья выслушивает одну сторону, другую.
Вот, и все. Подождите, Андрей Михайлович, у меня огромная просьба. Или вы, или Владимир, говорите, потому что я наши слушатели тем более не улавливают информацию.
Я понимаю, давайте, очень просто. Я понимаю, делят имущество поровну. Вот взяли и разделили имущество поругов. Что такое по справедливости? Тут столько нюансов, столько подводных камней.
Это вы абсолютно правы.
А другое. Адвокаты будут годами вести эти тяжбы, люди в итоге не получат ничего и разорятся только на адвокатов.
Давайте послушаем адвоката. Анна Давыдова прокомментировала нам это решение делить не поровну, а по справедливости.
Дело в том, что если говорить о скорости рассмотрения дел, я думаю, что тут есть некая степень разумности, потому что сейчас при разделе бизнеса, неких предприятий или пакета акций, суды сталкиваются с проблемой того, что агрессивные участники предпринимают попытки, чтобы ввести в заблуждение, так сказать, суд, да, и каким-то образом скрыть это имущество. Соответственно, это все сильно затягивается, потому что одна сторона пытается доказать, что это имущество якобы было приобретено до брака, используют какие-то другие манипуляции. Возможно, в части скорости, так как владелец бизнеса и управленец этого бизнеса, чаще всего это бывает супруг, будет понимать, что ему не нужно к этим манипуляциям прибегать, потому что бизнес остается с ним, а жене ему нужно будет, ну, или другой стране, да, нужно будет выплатить компенсацию, то в части скорости, конечно, это разумный подход. Это может ускорить и, соответственно, снимет некую нагрузку с суда. Но вот вопрос справедливости, он для меня, конечно, тоже остается не очень понятен, потому что справедливость, ну, как это понятие относительно.
Вот ну, удивительная вот речь типичного адвоката. В части скорости это, возможно, снизит
излишнюю нагрузку. Давайте
а в конце,
ну,
для меня тоже совершенно непонятно.
Давайте
здорово
вообще. Я прошу прощения, давайте к нашим радиослушателям все-таки обратимся. Сейчас вопрос нашей аудитории. Как вы считаете, вот при разделе имущества, при таких спорах, как надо делить? Поровну или... по справедливости. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или пришлите сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы те, кто уже прошел довольно, ну, скажем так, неприятную процедуру, могли бы нам сейчас позвонить и рассказать, с какими сложностями они столкнулись. И вот как бы они, пройдя все это, ответили бы на наш вопрос, как надо делить все по справедливости или поровну. Так, Максим пишет, а зачем вообще заключать брачный договор, если потом его можно будет оспорить в суде? Вот, Максим, не поверите, у меня тот же самый вопрос абсолютно. Вот что и у вас возник. Далее, что еще? Если, например, до вступления в брак недвижимость принадлежала одному из супругов, в процессе совместного проживания это имущество продалось, было куплено другое, получается, в браке и супруг другой сразу же разводится. Естественно, в его интересах эта сделка. И он уговорил свою супругу так и сделать. Кстати, вот такой вариант тоже возможен. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
А вот мое мнение, это вторжение в семейное дело. В любом случае, вообще, по-моему, вообще не нужна инициатива. Должен быть брачный договор. Угу. И все. Лучшего здесь не надо.
Понятно, спасибо огромное.
Понятно, хорошее, короткое мнение.
Нужен брачный договор, и пересматривать его, или там каким-то образом вносить какие-то, по мнению суда, справедливые коррективы, ну тогда действительно сама процедура.
Но это тоже совершенно неправильно, чтобы документ был утвержден раз и навсегда, и никогда нельзя было бы его оспорить.
Ну, можно же и завещание менять тоже, но, наверное, да, перезаключить, значит, договор. Можно, значит, и на момент можно. Развода, вот действующий брачный договор должен учитываться. Вот
да, ну что все, еще конечно. Пишут? Завод был до брака, а прибыль, принесенная заводом, является совместно нажитой, а ее ткань. Как делить будете?
Далее, заводчики, фабриканты.
Да, упрощать не следует. Ответственнее будут относиться к браку и семье. Вот и такой комментарий пришел тоже. Мы благодарим редактора отдела экономики «Комсомольской правды». С нами в студии был Владимир Перекрест.
Спасибо,
Спасибо. Буквально через 2 минуты мы коснемся продолжающихся спортивных скандалов под угрозой наши футболисты. Или угрозы уже нет.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт – самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты – тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
Ну, а мы с вами продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий этого дня. Наши радиослушатели продолжают отвечать на вопрос, как нужно делить имущество, пополам или по справедливости. Ну, и вот нам пишут, что от каждого по способностям, каждому по труду, имея в виду, что если, допустим, супруга может и не принимает участие...
Великий лозунг социализма, да.
Нет, но имеется в виду, что если супруга не принимает активного участия там в бизнесе мужа, это не значит, что она ему не помогает. Например, тем, что хорошо гладит рубашки, готовит вкусный ужин и обеспечивают ему вот такой крепкий тыл. Так, что еще пишут? Секунду. Продолжают нам писать. Нужно делить имущество по закону. Если было нажито совместно, то по плану.
По какому плану?
Точнее, нет, поровну. Вот, ну, просто, видимо, у человека идет...
Описался, понятно.
Да, такая корректировочка. Далее, что еще? Делить по справедливости, по обоюдному согласию. Вот такие комментарии. Так что, все-таки считают, что по справедливости, но и по согласию тоже не мешало бы. Ну что ж, спасибо огромное. Мы обсудили эту тему. И давайте сейчас перейдем к не менее, наверное, а может быть даже более резонансным событиям, которые происходят сейчас не в наших... квартирах и не нашей частной семейной жизни, когда иногда, в общем, бурлят такие страсти, что мало не покажется.
Же квартиры, наверное,
перейдем к страстям спортивным, к страстям болельщиков, которые не утихают по поводу и возможного неучастия наших спортсменов в Олимпиаде, и возможной угрозы, это... которая нависла над нашими
мы
футболистами.
Мы закольцевали нашу программу, это политика, опять, Лена. Политика чистая.
Картина дня.
В студии спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Андрей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Здравствуй. Ну вот...
Ну что, ФИФА, Международная, так сказать, федерация футбола, опровергла связь российских футболистов с системой допинга. Что это значит?
Да это стоило ожидать. Там накануне британские СМИ опять распространили информацию, что якобы есть у ФИФА какие-то вопросы по допингу к нашей сборной. Там на самом деле что было? Каждый раз, когда наша сборная выезжала на какие-то соревнования, у нас были внутренние допинг-пробы. Ну, на всякий случай.
Они шли через РУСАДА или как?
Нет, они... Ее брала та же московская лаборатория, но они не шли в РУСАДА. Это было как бы в частном порядке, да? Как бы, ну, мы проверялись, смотрели, ну, вдруг там, я не знаю, там, ну, мясо
они
можно сожрать.
Они сертифицированные были или как? Или что это?
Нет, это внутренние, наши внутренние дела. Как... ну нужно так... прийти в частную клинику и сделать пробу.
Ну, так кто это поверит? Мало ли, какую клинику пришли. Так, ну, вот. хорошо, и... так, и что дальше?
Да. И, в общем, делали мы на всякий случай, почему, да? Были такие случаи, когда люди ели мексиканское мясо, с астероидами, да, и потом были положительные допинг-пробы, к примеру. Угу. Вот, бывали такие случаи, что, допустим, какие-то врачи выписывали неправильные препараты, да, это тоже как-то высвечивалось.
Давай кефир выпьешь, а да, значит, да, да, гаишник останавливает, у вас
да,
алкоголь.
Да, да, да. И вот, чтобы застраховаться от таких...
Это городские легенды, Андрей Михайлович.
Ну, это не менее. Чтобы застраховаться от всяких таких случаев, чтобы четко понимать, что нам, если что-то показалось, значит, нам подсыпали, да, вот мы такое делали. Мне так, опять же, да, по моей информации.
И ФИФА теперь?
И они решили, что если что-то делали, значит, это допинг. Такой, во всяком случае, логика была. Не решили, а такая логика была, да, если какие-то пробы брали, но они не зафиксированы в РУСАДА, ВАДА и так далее и тому подобное, то значит, это что-то они мутили, что-то делали.
Вот такая,
да. Но этой истории больше года. В 2016 году с этой историей полностью разобрались. В 2016 году это было перед чемпионатом Европы. 2016 года поднималась эта тема. Все закрыто, все было, все решено было тогда.
Только сейчас заявление пресс-службы ФИФА опять снова.
Так они и тогда и были. Они тоже говорили, что у нас нету никаких проблем.
Подожди, Андрей, послушай, что они говорят-то. ФИФА не обнаружила нарушения антидопинговых правил российскими игроками, упомянутыми в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.
Ну, то вот, есть, вот значит, это, Макларен там
мошенник оказался в очередной раз.
Про 43 вот эти вот фамилии, это вот там и фигурировали. Вот, в общем, вся история. Да, просто английские СМИ очень любят поднимать эту тему, вот и, не знаю, якобы кто-то там, источники ФИФА сказали, что хорошо бы спросить у Родченкова по поводу, чтобы он дал пояснение по этому всему поводу. Да, не знаю, кто сказал, какие источники.
И можно мне спросить, Андрея Вдовина? Говорят, Родченков до сих пор не выходит на связь с ВАДА, так это?
Он не выходит на связь, нет, с ВАДА он и выходит на связь. Там не с Макареном, там с Освальдом. Он давал показания в конце октября.
Немножко.
В конце октября он принципиально, ему не разрешено общаться по телефону, по скайпу, это только лично. Уж неизвестно, кто ему там разрешает, не разрешает.
Ничего там, ФБР личного,
или
ФБР.
По скайпу. Вот, ну, он же в программе по защите свидетелей у них.
Прошу прощения.
Ему бороду наклеили, понятно.
Здесь пришло очень смешное сообщение от радиослушателей, не могу не зачитать.
Давай.
Какой допинг у наших футболеров? Они всегда на последних ролях.
Не-не, ну, подожди, с Испанией-то хорошо отыграли.
С Испанией было
молодцы, да, молодцы, все хорошо.
Так, наши футболисты играть не умеют, поэтому подозрения и сняли. Вот еще такой комментарий. Нет, ну,
если... Помните старый анекдот? Фразу «российские футболисты пошли в атаку» надо воспринимать дословно. Пошли в атаку.
Пошли в атаку. Да, ну, если серьезно рассматривать эту тему, может быть, футбольный-то вопрос встает не случайно. Может быть, под сомнение пытаются поставить проведение чемпионата мира по футболу в следующем году в нашей стране, потому как скажут, если хозяйка...
Да-да-да, конечно.
Да, которая, ну, сразу,
все уже сейчас понимают, участие... Все уже сейчас понимают, что у России отнять чемпионат мира невозможно. Да, раньше, в 16 году еще поднимали эту тему с этой целью. Сейчас что-либо поздно уже менять, это все понимают. И даже в тех публикациях, о которых мы сейчас с вами обсуждаем, последних, там четко говорилось, ФИФА никуда не будет отбирать чемпионат
мира. Посмотрим. Еще что-то.
Но нервы нам потрепят.
Да,
нервы нам потрепят. Да. Это даже я уже устаю от этого всего. Да, вы представляете, каково спортсменам и всем, кто в центре вот этого скандала.
Но наши слушатели продолжают иронизировать. Александр пишет: да, вся сборная под допингом. Это было видно на прошедшем чемпионате Европы со сборной Уэльса, когда пешком по полю ходили.
Ну, туда.
Ну, в общем, как-то наших футболистов не очень жалуют, судя по всему.
Да, да нет, ну, любят, конечно, это мина под наш чемпионат, под авторитет России, если хотите. Да, не до футбола, британцы. Так сказать, спортивным организациям и тем политическим структурам, которые за ними стоят. Это лишь очередной этап в большой-большой кампании по дефамации России по всем уровням, на всем фронте. И нам еще придется, наверное, долго с этим иметь дело. И еще посмотрим, как с какой порциями грязи мы тут столкнемся.
Да, Андрей, давайте, может быть, сейчас очень коротко к другому виду спорта перейдем. Сегодня появилось сообщение, что Евгений Белов и Максим Валикжанин, наши лыжники, вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. И это несмотря на то, что они пожизненно отстранены, ну, отстранены от участия
Олимпиады,
в Олимпиаде.
Да.
Означает ли это, что они могут принимать участие в других соревнованиях? Тогда зачем, если это, как правило, такие отборочные...
Международные... Ну, то есть, как, есть Кубок мира, есть это отдельные соревнования и так далее. Но это говорит о том, что международные федерации Федерация лыжных гонок еще не получила основания на каком-то тех документов, те пачка документов, на основании которых Олимпийский комитет принял такое решение. Знаете, есть решение суда, есть вот это.
Ну, пока еще держится, потому что понимаю, что без русских вообще-то все эти соревнования теряют в смысле. Теряют смысл,
да, это говорит о том, что вот международные федерации готовы биться, готовы вот, в принципе, в этом тоже есть, ну, наши шансы.
Угу. Ну что ж, спасибо огромное нашим радиослушателям, в первую очередь, которые продолжают присылать сообщения с оценкой шансов нашей сборной по футболу на чемпионате мира. Неутешительные прогнозы. Ну, за это тоже спасибо. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, ну, а также ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Фонина. Всего
были
доброго.
С вами в течение этого часа.
«Картина дня». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.